Здравствуйте, ребята, в эфире Радио Первый.
Всем желаю прекрасного дня и хорошего настроения.
А ну-ка песню на пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Моря и горы ты обшарил все на свете, и все на свете.
Здравствуйте, дорогие друзья, и в эфире у нас Радио Первых. Сегодня у нас за микрофоном будущий ведущий Даниил Киселев. Даниил, привет.
Здравствуйте.
И в гостях у нас Юлия Геннадьевна Тихонова, экономист, священнослужитель, советник старшего пастора по финансово-экономическим вопросам. Юля, здравствуйте.
Да, добрый день, приветствую всех радиослушателей.
Давно не виделись, не слышали, да? Да.
Очень приятно, да, быть вновь.
Перед эфиром мы обсуждали, какие вопросы будем задавать наши гости. И, наверное, все-таки, так как она здесь в студии у нас не первый раз, Юлия Геннадьевна, расскажите о своей деятельности. Знаете как, чтобы не до взрослого донести, а вот... Ну, допустим, Данил у нас не разбирается в финансовой политике, грамотности.
Да, я хочу, конечно, не только поприветствовав, но, тем не менее, имея экономическое образование, я еще являюсь христианкой, то есть верующим человеком, поэтому хотелось бы немножко рассказать о том, как и финансы по-библейски. Поэтому если вот с нами вместе Данил, то есть если какие-то вопросы он будет спрашивать, и попытаюсь ответить. Вообще в Слове Божьем написано в притчах, что помышления прилежного стремятся к изобилию, а торопливый терпит лишение. Вы знаете, вот есть сфера, например, любовь, это то чувство, в котором нельзя ни в чем экономить или ограничивать. То есть его нужно делиться, делиться и делиться. Поэтому чем больше любовью делишься, тем больше еще хочется ей делиться.
В сфере финансов. Это как бумеранг, да? Да, кидаешь, да, любовь, она,
да,
тебе
возвращается любовь. Вдвойне. Поэтому здесь вот мы не должны ни на чем экономить. Нам нужно быть щедрыми вот в этом чувстве и ее проявлять в своих домах, семьях, к родителям, к детям. Это вообще очень ценно и важно, потому что это прежде всего. Если мы говорим о финансах, все-таки это та сфера, в которой нам нужно научиться планировать. Нужно научиться не только тратить, потому что одна, наверное, из самых огромных проблем, я не знаю, как сейчас у молодежи, но у моих детях, у меня 5 детей, 4 сыновей и дочь, все-таки я учу их сберегать. Меня учили тратить. Мне давали 3 рубля, я приходила к бабушке, к дедушке или рубль, и говорили: Юля, ни в чем себе не отказывай, трать.
И Юля шла.
Да, и Юля шла и тратила. Поэтому, знаете, наверное, то поколение, которое выросло в прошлом веке, мы все научены тратить. Поэтому у нас такой у многих девиз: есть тратим, нет верим. Но когда люди ведут вот так вот свою финансовую жизнь, это, я считаю, что это неправильно, и это не созидает ни одну семью, потому что очень много конфликтов возникает именно на почве финансов, потому что один говорит, ты слишком бережлива, а другой говорит, ты слишком транжира, да. Угу. То есть, конечно же, важно, чтобы мы научили детей сберегать. Поэтому, когда я общаюсь с молодежью, с подростками, я учу их о планировании, о бюджете. Вот как мы только что прочитали с вами, что помышления прилежного стремятся к изобилию. Что это значит? Это значит, что мы должны научиться планировать то, что у нас есть. И все всегда наших студентов, я говорю, неважно, замужем вы, не замужем, есть у вас семья или нет, а посчитайте, сколько финансов в месяц вам нужно, вот сколько вам нужно. Потому что по финансам интересный момент. Ведь есть нужды, без которых человек жить не может.
Вот
и
сейчас,
это
да,
называется, да, вот именно в эту неделю, в этот месяц, это называется постоянные расходы. То есть то, без чего ты жить не можешь. Но есть расходы, без которых ты можешь обойтись. Ты можешь пойти в кино, а можешь не пойти. Можешь пойти в кафе, можешь не пойти в кафе. Знаете, у моего сына старшего в школе был предмет тоже финансовый грамот. У него было всего 2 конверта в первом классе. Хочу и надо. И вот ему давали там картинки, он их вырезал и складывал. В один конверт хочу, а в другой то, что мне надо. Поэтому вот здесь вот на этом уже уровне взросления подросткового периода все-таки это момент зрелости, когда молодые люди должны научиться жить самостоятельно и понять, что даже, например, ну как бы вот в своей семье, своим детям я даю, например, на неделю определенную сумму финансов. Они могут их сберегать, а могут их проесть. И у нас были разные периоды, когда нету цели. То есть, когда ты не понимаешь, зачем тебе нужны финансы, то чаще всего люди их просто тратят. Но когда мой сын, например, вот ожидается там выход очередной игры по футболу, да, там, и он посмотрел, сколько она стоит. И он говорит, и как же мне их заработать? Вот ему 10 лет, как же мне их заработать? Мам, давай.
Он не думает даже о том, как у вас попросить эту сумму. Он уже думает, как заработать.
Ну да, он думает о том, чтобы заработать. Потому что все-таки это нужды, которые для него нет необходимы. Это не постоянные нужды для него лично. Поэтому он понимает. И я учу своих детей, знаете, когда, ну вот надо новые штаны. Я говорю, мне нужно экономическое обоснование. Зачем тебе новые штаны? Для чего они тебе нужны? То есть, потому что мне хотелось бы научить, ну, во-первых, у меня сыновья, то есть это те будущие мужья, которые будут вести свою семью, которые берут ответственность за свою жену, за своих детей. Они должны научиться не просто как бы, ну, знаете, как вот жить, как вот сегодня есть, там пусто, густо и все прочее, но они должны научиться понять, а куда они ведут свою жену, куда они ведут свою семью. Они должны научиться быть ответственными за свою жизнь прежде всего. То есть научиться понимать вообще ценность финансов. Поэтому вот в этом отношении важно иметь общение, не просто вот на тебе 1000 рублей, иди сходи. Конечно, есть этот период, но когда они, например, идут в магазин, они понимают, что уже сколько это все стоит, а что мы можем купить, а для чего и как. Вот, например, у меня есть какие-то поездки, я оставляю определенную сумму финансов, и наша свекровь помогает, вот наши младшие сыновья, они уже понимают, они идут в магазин, а что мы будем покупать. Потому что, знаете, жить с эффектом всегда голодным, это всегда ошибочное решение. Многие люди, ну, я думаю, все мы однажды заходили в магазин, когда мы есть хотим. Мы покупаем все подряд.
Да.
А потом мы приходим домой, и мы съели что-то, думаем, зачем мы все это купили, зачем нам это все нужно. Поэтому вот я за то, чтобы с финансами было понимание и здравость. Нам дают чужой рубль, 1000 рублей, 10 рублей, 100 рублей. Мы приносим отчет за каждую копейку. Нам нужно научиться понять. И вот в Слове Божьем написано, что Бог благословляет дела рук трудящихся. Не тех, кто не трудится, а тех, кто трудится. Поэтому мы ответственны за то, что нам в каждом дне Бог дает в нашу жизнь. Он дает нам трудиться, руки, ноги, глаза, голова, да, чтобы ходить, слушать, смотреть. То есть мы имеем это благословение, чтобы зарабатывать эти финансы для того, чтобы было обеспечение нашей жизни, для того, чтобы мы не только все тратили на себя, но мы научились жертвовать, мы научились делиться этим, то, что есть в нашей жизни. Научились, вот как у нас в церкви, мы в 9 местах каждый день кормим голодных. Мои сыновья вместе со мной приезжают туда. И они видят этих людей, которые уже в разных периодах своей жизни не могут себя обеспечивать. Но я их вожу не для того, чтобы они сформировали какие-то бедные и нищие люди, и какие они несостоявшиеся. Я вожу их для того, чтобы их сердце было расширено, чтобы они понимали, что даже каким бы ты ни был успешным, есть те люди, которым ты можешь помочь. И для чего тебе Бог дает столько много финансов? Не только для того, чтобы ты там 3 раза ездил в отпуск, купил себе машину, квартиру, и все, и твоя жизнь закончилась. А потом у тебя на памятнике 2 даты и черточка между ними. Но для того, чтобы ты мог участвовать в том, что есть вокруг тебя, созидать, быть волонтером, быть меценатом, то есть быть даятелем, не только тем, кто берет, а для того, чтобы быть даятелем, нужно научиться планировать. И, конечно же, в юном возрасте, ну, как бы есть взрослые люди, это уже другой, наверное, разговор, но в юном возрасте у молодых людей должна быть цель. Вот я говорила о примере своего младшего сына. Ему 10 лет. Он поставил себе цель, и мало или немного, но эта игра стоит там около 9 тысяч рублей. Это очень достаточно дорогое. Ну, вот такой вот новый футбол. И вот он себе поставил цель. И он подошел, говорит, давай я буду весь месяц убирать квартиру. Но я понимаю, что это просто, ну, как бы, как сказать, переливание. Просто я говорю, подожди, говорю, ну, во-первых, ты так не сделаешь качественно, как ты можешь. И он, конечно, обрадовался, было 1 сентября, одна бабушка, дедушка, он говорит, все, у меня уже есть 1500, я уже рад. И он как бы, видите, даже вот была поездка, вот они вместе оставались, то есть он говорит, давайте мы будем поэкономнее, и вы можете поучаствовать вот в том, чтобы сделать мне подарок. Вот они пришли, я вернулась, он говорит, мы еще сэкономим. Ну, что я могу сделать? Но так как мы верующие люди, может быть, кто-то меня сейчас там, конечно, в эфире осудит, но тем не менее, мой сын говорит, я хочу учить псалмы. Вот я хочу, можно я буду учить псалмы? И он разговаривал с папой, и тот говорит, хорошее дело, давай ты выучишь один псалом из Библии, я тебе буду 200 рублей. Мой сын с утра не успел даже зубы почистить, уже сидит, учит, и уже выучил там два псалма себе, все, и он уже понимает, плюс 400 рублей. То есть, понимаете, он, ну, как бы, хотим или не
тяга
хотим,
есть,
но это труд. Важно, пусть да, это труд, не физический, да. Но это интеллектуальный труд. Сверх того, что ему нужно делать в школе, какие-то у него задания, и все, он берет и учит. Он ему говорит, ну, учи притчи. Он говорит, ой, в притче 28 стихов, а в псалмах есть по 5 стихов. Буду учить лучше псалмы, потому что, да, вот, поэтому, может быть, у Дани есть тоже вопрос, потому что я могу много рассказывать, да.
Да, вот такой вопрос. Я, например, с одноклассниками часто общаюсь, что они зовут меня гулять куда-то, сходить, допустим, в ту же пиццерию, вот, но я хочу подвести их к тому, чтобы они экономили, ведь, допустим, не все смогут поступить на бюджет, учитывая, что сейчас 9 класс, но они меня не слушаются. Я хотел бы спросить, как их подвести к тому, чтобы они тоже экономили, допустим, как я, вот у меня есть сберегательный счет, проценты копятся сами по себе, то есть я не работаю, как бы, но и получают заработок, хоть и небольшой.
Да. Вы знаете, я думаю, что здесь, конечно, ну, во-первых, как своим примером и своим свидетельством. С другой стороны, все-таки важно вот делиться, потому что я думаю, что было бы классно, когда могли ребята говорить, вот ты правильно сказала, то же самое вот у моего сына, опять же, у младшего, у него есть карточка, и у него там сберегательный счет, то есть куда он накапливает вот на свою маленькую цель, то есть то, что ты говоришь, это уже такая огромная цель. Поэтому вот, если слушают родители, все-таки нужно научить сначала детей сберегать на короткие цели. Я не говорю, что нужно никуда не ходить и ничто не делать. Но нужно планировать. То есть, если ты хочешь жить как та стрекоза праздно, каждый день все съела, пропела, а потом зима пришла, а у нее уже, у муравья там уже все построено и сделано, а стрекоза, в общем-то, ну все, пришла и замерзать готова. Mm-hmm. Хорошо, муравей добрый принял ее к себе. Ну так, не знаю, мультик или сказка.
Вот так вот тут... много у нас таких стрекоз,
которые у нас в этом, да, в этом пробел. Если, конечно, родители об этом не говорят, нужно делиться тем, что есть, чтобы люди понимали, то есть если это образование, понятно, что предлагается образовательный кредит, но это нужно то, что кроме знаний, и если будет еще, как говорится, определенный фонд сбережений на образование и на себя, это очень хорошо, поэтому можно ведь планировать. То есть даже, например, ну, пришли финансы, ты можешь все их направить в этот сберегательный счет, но это как бы ты вроде бы и сверх меры бережлив, ты все направил, и где-то у тебя может быть срыв, то есть ты будешь накапливать, скажешь, ай, все, пойду там с друзьями сейчас всех пиццей накормлю. Но когда ты принимаешь решение вот шаг за шагом, то есть мы, например, ты 50% от того, что тебе дают, ты сберегаешь, а 50% ты можешь направить на те цели, которые у тебя есть. То есть как бы вот, ну, я помню, когда мой старший сын уже более был в старшей школе, я просто выдавала ему финансы на неделю. И я говорила, что тебе тогда нужно научиться планировать. Ты можешь за один день все это истратить, ну, значит, всю неделю будешь ходить пешком и радоваться жизни, вот как люди вокруг тебя наслаждаются тем, что есть. Но ты можешь спланировать свой... То есть я чуть-чуть, понемножку учила его планировать бюджет. То есть для того, чтобы он понимал, что есть постоянные расходы и есть непостоянные расходы. И когда ты уже понимаешь, сколько тебе финансов нужно, почему даже молодым людям хотя бы нужно понять и за это, в общем-то, благодарить Бога, что он дает возможности родителям иметь обеспечение и заботиться о них. Понимаете, вот ребенок сел, посчитал, сколько ему нужно на проезд, сколько ему нужно там на питание, да, сколько бы ему хотелось бы, вот там, не знаю, раз в неделю с друзьями сходить или еще что-то. Вот потому что в слове, знаете, вот обращу внимание, написано: помышления прилежного уже стремятся к изобилию. Вот Бог есть Бог порядка. Как только мы начинаем планировать, Бог всегда дает с избытком. Потому что в Библии написано, что Иисус в Иоанна в 10 главе, там сказано: «Я пришел в вашу жизнь, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком». Вот поймите, когда мы будем иметь благодарные сердца, когда мы будем благодарить Бога за своих пап, за своих мам, за тех людей, которые рядом с нами, за ту мечту, которая есть в нашем. Ну вот, когда мы просто даже вот 9 класс, вы сели, и а что я хочу? Вот я хочу, например, быть врачом, я хочу быть, может быть, юристом, а может быть, я хочу быть экономистом, а может быть, я узнаю, не когда там родители какие экзамены и баллы в 11 классе будут бегать глазами по 52 копейки. А когда мы сядем и, например, уже позвонили в университет и спросили: а сколько у вас в этом году был проходной балл? Вот я в 9 классе хочу поступить. Вот. И провел себе анализ. А если, скажите, например, я хочу поступать, и у меня не получится на бюджет, а сколько стоит в вашем учебном заведении год обучения? То есть сколько это стоит? Ну, я не могу сейчас сказать, мне сложно, то есть как бы вот сколько стоит обучение? Ну, как бы мы все взрослые люди, но пусть это будет 240 тысяч рублей. То есть, к примеру, получается, что ежемесячно для того, чтобы у ребенка был даже вот этот фонд сбережения, то есть именно на обучение, и если родители нормально планируют и понимают, то это мы уже с вами даже 240 тысяч разделим на 12 месяцев, получится 20 тысяч рублей в месяц. То есть что может сделать школьник, который, он, ну, к примеру, вот есть вот этот вот момент, и он хочет помочь своим родителям. Либо он поможет родителям завести сберегательный счет на свое имя, где родители будут или там родственники, или кто-то еще переводить ему эти финансы, у него уже за год будет накоплено, ну, извините, вот если у родителей есть эта возможность. Если у родителей нет этой возможности, то вот то, что говорил Даня, можно открыть счет, да, в банке. Можно, я знаю, ребята летом работали, устраивались, все лето трудились. То есть все равно можно найти работу, чтобы мы могли сберегать. И когда вот только у тебя появляются эти накопления, они начинают умножаться. То есть это уже следующий шаг. Но когда человек живет одним днем, ну, вроде бы завтрашний, позаботиться о себе, то сложно. Ты будешь постоянно все догонять и обижаться на окружающих. Вот я за то, чтобы мы хотя бы посчитали. Как, знаете, говорят, как съесть слона? Да по частям его можно съесть. Целиком ты его не проглотишь. Поэтому, когда мы имеем вот это общение, когда мы это записываем, а что мне нужно, а что я хочу, а как мне купить новые вещи, а как мне это сделать, даже как мне обосновать ее, чтобы мои родители понимали, что для меня это важно и нужно. То есть могу я, почему я хочу это, почему то, то есть почему я на этом зациклен. То есть и тогда, ну, как бы вот в этом, ну, как сказать, в этом пути даже вот мы пришли с моим сыном в видео. Он говорит: где игра-то, покажите, вот я ее хочу, где игра? Они говорят: да нет еще. А зачем, говорит, тогда вы выставили? Я смотрю, в него уже, они говорят: да только в конце ноября, в ноябре придет эта игра. Он говорит: о, в конце ноября, я уже хотел ее вчера. Но, понимаете, я смотрю, он уже так, его как это, цель вроде бы растянулась, уже у него, то он в таком темпе готов был за месяц все заработать. Теперь он уже понимает, что есть у него время еще полтора месяца, да, но до тот момент было два месяца. Поэтому нам нужно планировать. То есть, если даже, к примеру, вот, ну, опять же, это я мотивировала своего старшего сына, я ему говорила: ничего, если ты недостаточно тебе знаний, во-первых, школа – это время вложений. Вот в школе нужно не мечтать, а учиться. Вот знаете, вот это время вложений в жизнь человека, потому что школьник – это инвестиции в свой разум. То есть ты определяешься, ты начинаешь учиться, ты посвящаешь этому времени, ты можешь подходить и говорить: родитель, когда уже ребенок понимает, да, что он хочет в своей жизни, мне нужна помощь. То есть все, вот мне нужна помощь, там, я отстал в математике, мне нужна помощь там в этом. Помогите мне, и я буду помогать вам. Опять же, в Слове Божьем написано, что когда дети почитают своего папу и маму, написано, Бог говорит: ты будешь долго жить, и тебе будет благо в каждом дне. Вот понимаете, хотим или не хотим, но физическое и духовное все взаимосвязано. Ты сеешь эту любовь, и ты пожинаешь любовь. Ты, понимаешь, как мой тоже один сын говорит: мама, говорит, у вас столько много детей, здорово, вы нам сейчас там помогаете, все. Но мы ведь вырастем, мы будем вас там на море возить, в санаторий отправлять, массажи делать, там, купать, там все. И вот он говорит, говорит, я думаю, только бы он не останавливался. Думаю, говори, сынок, говори. Потому что, знаете, каждое слово, оно имеет силу. Что мы высвобождаем друг друга. Поэтому нам не нужно говорить, что вот ты там неучи, ты бездарь, ты ничего не можешь. А нам просто нужно научить. Вот то, что могу я учу своих детей. То, чего я не могу учить, значит, я пытаюсь найти тех людей, которые могут им помочь. То есть, ну, понятно, что или в школе, то есть я встречаюсь с учителями, общаюсь, понимаю, что мне нужно сделать, чтобы мой ребенок в этом, ну, мог развиться. То есть я не говорю, что, знаете, как мой старший сын, я тут, знаете, с темы на тему, если у вас есть вопросы, вы мне задавайте. Я помню, мой старший сын, он говорит, да, мой сын, помню, говорит мне, мама, говорит, ведь каждый урок приходишь к учителю, а он говорит, его предмет самый важный, и таких предметов в школе, их много, а мы-то, говорит, одни. Я говорю, Даня, говорю, Даниил, зовут моего второго сына. Я говорю, Даниил, говорю, понимаешь, это время расширения твоего сердца. Учитель, он как узкий специалист. Я говорю, ну тебе можно быть здесь как терапевту во всех сферах. Вот если ты просто сможешь расшириться, говорю, представь, какой потенциал будет внутри тебя. Я не говорю, что ты везде должен быть, ну вот прям отличником, но это именно расширение. Это расширение, чтобы принять ту информацию, которую сейчас в тебя вкладывают твои учителя. И если ты будешь слушаться, ты научишься это применять, это принесет плоды. Знаете, как подростки, ну они же, зачем мне нужна там эта химия, если я не буду врачом, зачем мне надо то, зачем мне надо это,
тангенсы,
да, зачем мне нужна эта математика. И да, как бы все это не нужно, но дело в том, что ведь наш мозг – это миллионы-миллионы клеток, которые расширяются и которые помогают нам, наше мышление, ну, развитию нашей памяти, того, что формируется именно в этом возрасте, когда ты можешь это принять. Время, когда ты должен учиться. Потом будет время, когда нужно трудиться. Да-да.
И я хочу повторить, что у нас в эфире «Радио Первых». Сегодня за микрофоном у нас Даниил Киселев, будущий радиоведущий, и Юлия Геннадьевна Тихонова. У меня такой вопрос к Даниилу. Перед эфиром тебе предложили чай. Ты сказал, что будешь его без сахара. Ты в целях экономии сахар не потребляешь? Или по состоянию здоровья?
Ну, большинство... Я сначала подумал о здоровье, конечно же, ведь не зря вот говорят мои родители, допустим, даже если тепло, говорят, да, надень на всякий случай шапку, ведь если ты заболеешь, конечно же, тебе нужно потратить деньги, допустим, на те же лекарства. Поэтому я в целях как раз-таки здоровья сначала, а потом уже в целях экономии в плане тот же сахар.
Добавить. Молодец. Да, да, молодец. Юлия Геннадьевна, молодец.
Ну да, прям... послушание все-таки это намного лучше, когда есть почтение, и вот послушание, то, что Даня сейчас говорит, это даже очень приятно, потому что обычно дети пытаются делать все по-своему, ну как бы вот какие-то вещи. Но здесь, я думаю, нам надо всем не отчаиваться. Общение – это самое важное, что может быть между детьми, между родителями, делиться друг другом свидетельствами того, что, ну, как бы, возможно, нужно. Знаете, не такие уж у меня, ну, как бы, были обычные, ну, мой папа, мама моя уже просто ушла к Господу, умерла, но мой папа, он жив, и тем не менее мои родители не могли, может быть, мне в детстве позволить все то, что мне хотелось, плюс мы еще жили в этот момент перестройки, когда никто не планировал, что они останутся там завтра без работы, в общем, были разные периоды жизни, а хотелось все и лучше вчера. То есть вот у меня был такой вот настрой, но в этом отношении, конечно, я помню, моя мама мне всегда часто говорит, ну что ты смотришь на тех, кто там, посмотри, вот как живут люди, как то. Я говорю, я не хочу оборачиваться назад, я хочу смотреть вперед. Но с другой стороны, знаете, когда я встречала людей старше себя, я понимала, что я нахожусь сейчас там в своем возрасте 18 лет, но, например, я могла увидеть людей, которые уже в 23 года имеют там свой заработок или еще. Я понимала, что я иду правильным путем. Пусть у меня сегодня 18 лет или в 17 лет нет того, что есть 23, но вот так в моей жизни я могу видеть тех людей, что если я пойду этим путем, то я обязательно приду туда, куда они пришли в свои 23. Мне не обязательно это все перепрыгивать, знаете, торопиться, как многие люди, ну, даже вот с этими кредитами, долгами. Я считаю, что все хотят быть молодыми, красивыми и здоровыми и жить до 120 лет, ну, и так я хочу. А дальше как Господу будет угодно. Но поймите, когда ты берешь в долг, когда ты берешь в кредит, я всегда говорю, ты себя делаешь старше, то есть старее. Ты себе укорачиваешь жизнь. Туда, куда ты должен прийти через год, ты хочешь перепрыгнуть и взять этот долг, взять этот кредит, чтобы оказаться там. Ты будешь через год там, если ты заведешь себе житницу, заведешь себе копилку, и начнешь сберегать финансы. Да.
Юлия Геннадьевна, а теперь у меня такой вопрос. А как же вы тогда работали в банке? Таким мировоззрением.
Ну, смотрите, в банке, да. В банке, конечно, я была руководителем, я работала, и на работе я работала. То есть определенные моменты все-таки для меня было важно, чтобы клиенты, они были финансово грамотными. То есть, когда я все-таки встречала людей, которые не знают даже, для чего им нужны эти финансы, когда они не понимают, чем они будут их отдавать, то это очень, наверное, сложно, потому что и момент и кредитных карт, как бы мы объясняли, то есть не просто, знаете, как тебе в дверь положили, отдали, и ты вроде бери и не знаешь, что делать. Мы говорили все открыто. То есть, что это за продукт, почему это, зачем это, но я понимаю, что, знаете, есть как бы вещи, которые все равно в любом случае, ведь это же тоже сфера, как сказать, бизнеса, да, то есть это тот же бизнес, это тот же маркетинг. Знаете, самое интересное, когда дальше я пришла, стала верующим человеком, я узнала, что банки были придуманы христианами, то есть протестанты первыми, кто вообще запланировал эти банки, но у них цель немножко это была... Это были христиане, знаете, самое интересное, протестанты и садики детские придумали, и ценники, потому что обманывать не могли верующие, придумывать цену выше или меньше, они на листочке писали цену. То есть вот ценники появились именно, не знаете, не государство это придумало, а из истории церкви я уже увидела, что это, в этом
это
во многим...
первая фиксированная цена. Да,
да? То есть как это, бы цена, чтобы они не могли никого обманывать. Да, то есть изначально вот так вот цены появились, но банки были направлены на то, чтобы человек мог принять инвестиции и уже вложиться в бизнес или в дело. Поэтому то же самое вот здесь вот опять же для молодых. Прежде чем даже пойти брать этот займ, просить у кого-то, брать это в банке, нужно 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. Нужно сесть и посчитать. Не просто дайте, сколько вам не жалко, и я уже найду применение этих финансов. В принципе, ведь даже прежде чем брать в долг, нужно узнать, а что у нас есть, какие программы. Даже для малого бизнеса есть программы. Есть программы для молодых людей, для того, чтобы в них могли инвестировать. Не просто в них, в молодых, а в те проекты, которые у них есть. В то желание стать парикмахером, ну, к примеру, или стилистом. Тогда нужно взять и посчитать, а что нужно? Ножницы, кресло, там, зеркало. Что нужно для того, чтобы стать этим стилистом. Кто-то, ну, как бы я такие вот более, наверное, применительные, да, кто-то хочет быть, например, автомехаником, ну, не все хотят быть юристами и экономистами, кто-то хочет делать что-то своими руками, кто-то хочет быть автомехаником. Хорошо, узнай, а сколько нужно для того, чтобы мне стать? Кто-то хочет быть профессиональным электриком. Знаете, эти профессии, они даже востребованы, наверное, чем экономисты-юристы в наше время, потому что, то есть, тот же пекарь, тот же кондитер. То есть нужно посчитать, потому что я вот даже встречала ее, ну, может, как-то к вам придет тоже в гости, ей 18 лет этой девушке, потом после эфира поделюсь, она в 12 лет заработала свой первый миллион. Просто, как? Понимаете? И эта девочка живет у нас в городе. Вот, она, ну, не хочу рассказывать ее историю, такую интригу вам дам, чтобы вы всегда были в эфире и слушали радио. А там уже, как говорится, Господу будет угодно, она может сама рассказать и засвидетельствовать о том, что в ее жизни, то есть вот, она просто не побоялась.
Ни наследство, ни богатый родственник.
Нет, все, просто именно она заработала. Да, заработала. Понимаете, то есть, когда ты какие-то вещи начинаешь осуществлять в своей жизни, тогда движение происходит, потому что так не сразу, ну, все вот происходит. Должен быть шаг за шагом. То есть, ты должен быть верный в малом. Поэтому, конечно же, когда, опять же, если мы начали говорить о кредитной карте, должны понимать, но все меняется, и тогда немножко по-другому было, то сейчас все-таки лимиты меняются очень быстро. Я называю кредитную карту сейчас как вот крючок для рыбы. Вот для рыбы разная наживка. То же самое по карте. Ты получил, тебе дали лимит 10 тысяч, потом ты ей пользуешься, и для тебя это вроде как бы небольшое такое, перезанял сам у себя там до следующей заработной платы, а тебе банк хоп и 20, хоп и 30, хоп и 40. И так до тех пор, пока ты не попался, когда это не стало твоим кредитом. Поэтому вот я всегда говорю, если это кредитная карта, и вы уже попались, как говорится, вас уже поймали вот на этом продукте, ну, я, ну, как бы тогда я все-таки рекомендую людям, я говорю, возьмите фиксированный или рассмотрите тот кредит, который не возобновляется, который вы отнесли, и на следующий месяц вам нужно опять отдать. Вам снова его никто не отдаст, пока вы не отдадите. Ну, не знаю, понятно, я объясняю языком.
Есть вопросы?
Что это? Да. По поводу инвестиций я бы хотел спросить. Есть у меня знакомые, которые друзья, они хотят инвестировать, но есть же много видеороликов, и не всегда как бы хочется узнать мнение эксперта. То нет доверия большого все же некоторым сайтам. И...
Вы знаете, конечно, инвестиции – это неплохо, но я вот все-таки думаю, что я тогда так пропущу целый
я
пласт.
Я сейчас немножко уточню. Да. Инвестиции свои деньги, типа некуда девать, куда-то вложить, или взять кредит
Ну, детям, наверное, не дадут кредит. Он все-таки, я думаю, Даня спрашивает, например, у детей есть карманные финансы, или родители им выделяют ежемесячно, они хотят рискнуть. То есть вы должны всегда все понять, что инвестиции – это риск. Риск, который может тебе, ну, даже я бы так сказала, что, понятно, есть разные инвестиции, хорошо. Есть инвестиции, которые будут гарантированы, то есть есть те акции, которые приносят там определенный фиксированный процент, как и вклады в банке. То есть он не такой большой. И чем выше предлагается процент, значит, тем выше рискованная эта операция. Поэтому человек может либо все, ну, как бы вложив эти средства, может вообще ничего не получить, либо нужно ждать очень долго, когда эти финансы станут уже вложениями. Знаете, когда на тот момент я работала в банке, мы пробовали разные с клиентами инвестиции. Ну, я никого не рекламирую, я просто хочу сказать, что на тот момент было самым рентабельным – это обезличенные металлические счета. Золото, платина, серебро и палладий. То есть это вот то, что может быть, ну, как бы серебро ты покупаешь, и оно становится у тебя там килограммом, граммом, и когда тебе уже становится… Но это долгосрочное вложение. То есть это не будет один день, это долгосрочное вложение. Но вообще инвестиции должны быть у человека тогда, когда у него уже сформированы финансовый результат в его семье, то есть когда у него уже есть, ну, если мы говорим про взрослых, когда у него есть, например, сумма расходов, ежемесячно обеспечена семья, когда у него есть резервный фонд, который позволяет семье в случае там, потери работы, перемещения места жительства в течение 12 месяцев еще содержать семью. То есть, когда еще есть дополнительный источник, и вообще вот в этом мышлении, ну, так скажу, успешных людей, есть третий фонд. Он называется фонд роскоши и фонд рисков. Так вот, когда вот этот вот момент, и есть резерв, и есть дополнительный источник, есть основной источник доходов финансовый, и есть избыток, потому что я уже говорила, что жизнь – это жизнь с избытком. Это нормально. То есть, есть избыток и больше уже, чем достаточно. Так вот, дальше мышление. 50% направляется на то, чтобы новый источник открывает доходов, 50 на то, чтобы рисковать. То есть это уже, ну, скажу, да, вот все эти МММы, биткоины, то есть вот эти все вещи, всякие разные акции, облигации, то есть это то, ты не рискуешь всем, что у тебя есть. Печально, что в нашей стране многие люди берут даже в кредит, в займы и на полную рискуют в такие вот очень повышенного риска инвестиции. И вот эти вот компании, они на завтра исчезают. Люди не получают прибытка, получают долги, и финансы, которыми нужно было кормить семью, они всю проиграли и прорисковали. Нет, то есть смотрите, только когда есть избыток. Все-таки нужно планировать. Либо это вначале, ну, должно быть малого, ну, 10% от ваших доходов.
Ну, не просто же так, они взяли там, какой вот у них есть там бюджет, да, и вкинули в этот биткоин. Все-таки есть какие-то положительные, наверное, примеры? Или все это все-таки заморозка?
Ну, знаете, какая-то? Мне, наверное, сложно будет за всю эту программу. Я так скажу, я инвестициями сама лично не занимаюсь. То есть я не занимаюсь. Но я понимаю, нет, у меня старший сын уже достаточно зрелый, ему 29. 9 лет моему старшему сыну, поэтому я уже взрослая мама. И вы знаете, я всегда ему говорю, я говорю, если ты хочешь разместить, я вот просто я в это не верю, потому что нужно все-таки в этом посвящение, ну, знаете, предмет теории вероятности, то есть это все-таки нужно определять разные факторы, просчитывать и делать, и все. Можно попробовать, но если вот то, что ты говоришь, попробовать, может быть, сайт или еще что-то, нужно рисковать тем, что ты завтра не будешь сожалеть, переживать, ты не впадешь в депрессию, в обиду, в разочарование на весь мир. Ну, попробуй, возьми 500 рублей и инвестируй туда, попробуй. И поставь себе предел. Вот знаете, предел. Я своему старшему сыну сказала, когда я говорю, поставь себе сумму, дальше которой ты не пойдешь. Тогда ты получишь мое мамино благословение. Вот сколько тебе финансов, не жаль. Но так как мы с вами, еще раз хочу сказать, ну, мы с вами, я верующий человек, и мой сын верующий человек. Я говорю, пойми, нам есть во что инвестировать. У нас с тобой есть Божье Царство. И у нас есть множество проектов в церкви, где мы можем инвестировать эти финансы. Ну, как инвестировать? Бог говорит, ты будешь щедро сеять, и будешь щедро получать. То есть ты можешь пожертвовать эти деньги тем же людям, которые находятся у нас в социальных центрах, то есть которые находятся на реабилитации, которые попали в жизненную трудную ситуацию. Ты можешь в храме окно построить просто на эти финансы. Поэтому вот, вот все эти мысли, говорю, тебе сказала, а ты уже иди на аудиенцию, в свою комнату, поразмышляй и прими решение, что ты хочешь сделать. Все, он пообщался с Богом, помолился, он просто пришел, говорит, я хочу попробовать. Вот такую-то сумму я хочу попробовать. Хорошо. И он попробовал. Для него было достаточно того, что он попробовал. Потому что мама говорит, это такой азарт, в котором ты должен участвовать 24 на 7. Но где у молодого человека 24 часа в сутки, который должен в школе получить знания, чтобы их потом приумножить. И это главная инвестиция в его жизнь. Так вот, не, я бы все-таки, ну, еще раз говорю, если есть вот этот вот момент, потому что есть люди, которые могут планировать и уже могут сберегать, а есть люди, которые говорят, да я не могу, говорят, у меня 10 рублей в кармане, я уже не знаю, что с ними делать. Так вот, если вы тот человек, который не знает, что с ними делать, вы сядьте себе, запишите, составьте себе конвертики и разложите, на что вам эти 10 рублей или 100 рублей или 1000 рублей сегодня пришла. И если у вас есть там конвертик, в котором я все-таки хочу попробовать вот инвестировать, то если есть в этом конверте 1000 рублей, то вот вы с ним только можете инвестиции делать. Даже если вы вложили 1000, а завтра стало 2. Не надо со всех конвертов, со всех целей, у всех одноклассников, у всех бабушек, дедушек забирать финансы и туда инвестировать. Нет. Вот, у вас есть конверт инвестиций, в котором стало 2. Ну, вкладывайте, пусть у вас будет там 3 или 4. Но не делайте сверх. Так вот, мой сын как бы определил себе эту сумму, пока его конвертик не стал пустым. Ну, там было вначале что-то. Пока он не стал пустым, но он говорит, все, я понял, что мне это не нужно. То есть я этим заниматься не буду. Но ему нужно было приобрести, как я говорю, мозги за определенную сумму финансов. Потому что когда люди теряют финансы, я всегда говорю, это, ну, берегите. Вот как одна мне жена позвонила и плачет, говорит, мой муж взял кредит и вложил 1,5 миллиона вот тоже в такую вот инвестиционную компанию. А теперь надо найти еще таких умных, как он, человека 3, чтобы, может быть, эта компания вернула ему эти 1,5 миллиона. Она говорит, что мне делать? Он взял это в долг. Я говорю, ну что делать? Во-первых, ты должна понять, что мозг твоего мужа сейчас стоит как минимум 1,5 миллиона. Но надо его простить, любить, дальше идти и возвращать этот кредит. И не надо лезть туда и искать таких же людей, чтобы их жены плакали о том, как было в твоей семье. Понимаете, ну, да. Вернули, все, в этой семье все вернулось.
Это потому как перепрыгнуть что, через голову, взять кредит, я
да,
считаю, что...
Ну, это... как бы мы должны понимать, зачем и для чего. Всегда должно быть обоснование, подумайте. Угу. И еще написано в Библии, при совещании множества состоится успех. Это важно, чтобы мы имели совещание друг с другом, общение. Вот то, что рассказывала Даня, вот он там сберегает, да, финансы на обучение. Он этим делится. И можно сказать, да это реально, это возможно. То есть твоя бабушка, твой дедушка, ну, я даже вспоминаю своего дедушку, который был там ветеран Великой Отечественной войны, и он говорит, я хочу в тебя вложить. И он мне завел сберкнижку и не давал мне на проедание, а просто вкладывал в меня. И для меня это было... Я помню своего дедушку. Вот я уже достаточно... В этом году мне будет 50 лет. И я помню своего дедушку, что он сеял в меня. Я закончила, единственный из внучек получила высшее образование.
Вы финансовый так, помощник,
да,
советник
я,
старшего
да,
пастора
да,
по финансово-экономическим да. вопросам. А не финансовый психолог, кстати, я хочу просто задать вопрос.
Ну, я еще не
наверное,
только...
с какой-то стороны все-таки
ну, во-первых, я еще же ведь священнослужитель, просто у меня есть определенный дар, как вот в слове написано, кому-то один, кому-то два, кому-то пять. Я, кроме того, что финансист, и я, конечно, курирую, и как бы, может быть, не казалось необычным, но даже в церкви есть бюджет, и мы тоже планируем финансы, и также все наши нужды, которые есть, ну вот грубо, может быть, но мы их взвешиваем. Можем мы обойтись без этого или не можем? Если мы без этого можем обойтись, мы этого не делаем. Поэтому у нас есть планирование, и в этом отношении я тот, кто курирует эти вопросы и уже, как говорится, ну, смотрю, рекомендации делаю. Но при этом я священнослужитель, и как священнослужитель я учу финансовой грамотности людей на основании Божьего Слова.
Какой, собственно, вопрос? Мои родители, папа родился перед войной, то есть они росли во время войны. Прожили они в марте, было 60 лет. Как они прожили вместе, в любви, согласии, я вообще не слушала ни скандалов, ничего. Но они совершенно разные в плане финансов. То есть Голодная война, да? Голодная война. А папа питался во время войны очень плохо. То есть они ели с полей картошку.
Ну, да, в тот период было у всех тогда.
Мерзлую, да? Вот. С деревень там все на фронт посылалось. Так вот, сейчас у него такая позиция. Полный холодильник. Он не может. Он если у него меньше двух булок хлеба дома, хотя они живут сейчас на данный момент вдвоем, ну, если мы там с братьями не едем, все, для него это все, это голод. Если у него нет сметаны, молока, все, это голод. Мама называет его расточительным. А вот для нее, хотя она точно так же жила, для нее нет, вот она более такая экономная. Это потому что она женщина, а он мужчина. Жили-то они в одно время в военное.
Я думаю, что это не вопрос времени. Знаете, это вопрос мышления. Это вопрос мышления, которое оно обновляется в каждом дне. То есть чему мы будем верить? Вот, конечно, ну, как бы сложно, наверное, проанализировать эту ситуацию, но здесь вот и сложно судить тот период времени, потому что они видели то, может быть, чего не видели мы. Но, тем не менее, это возможность изменения и мышления, и доверия. Знаете, можно сказать, я всю жизнь жил в бедной семье. Но ведь столько много примеров успешных людей, которые выросли в бедной семье и становятся успешными в финансовой сфере людьми.
Данил, ты знаешь вот хоть одного такого человека?
На самом деле нет.
Не знаешь,
да? Не знаешь, да? Ну, смотрите, давайте я просто вот тогда примерами. Я, конечно, знаю и в нашем городе таких людей, как бы, но вопрос, знаете, я просто скажу вот. Вопрос именно, ну, даже Генри Форд. Ну, как бы, понимаете, то есть они тоже жили в годы депрессии. Уже тогда так вот, теме человек, который изобрел автомобиль. Но у него была цель, и была цель-то не то, что стать богатым, он хотел изобрести телегу, которая сама поедет. То есть все ездили на телеге с конями, а он со своей женой, и никто в него не верил, он работал там,
только
зарабатывал
жена,
$3.
Кстати,
да, он стоял в маленьком сарайчике, и только жена держала ему эту лампу, и в один день они из этого сарая выехали на телеге, которая не была запряжена конями. Поймите, когда у нас есть цель, для чего ты это хочешь? Когда люди ставят цель просто деньги, это самая,
да?
Самая мелкая цель, которая может существовать в жизни человека. Это не так. Я общалась с людьми, которые говорят, вот у меня была в детстве цель купить вот эту башню. И человек сейчас, на сегодня, он купил эту башню, исполнил мечту своего детства. Но в этом пути он был усерден и ничего не страшился. Он делал, там трудился, в том трудился. То есть вот, понимаете, я думаю, что это вопрос мышления. Как может обновляться мышление? Когда мы начинаем изучать, ну, опять же, я, конечно же, как христианин, за то, чтобы дети наши знали ценности, духовные ценности, библейские ценности, на чем мы строим. Потому что если только смотреть с утра до ночи, как заработать миллион, ты можешь его всю жизнь смотреть, знаете, как осел идет за морковкой. Но когда ты понимаешь, для чего тебе нужен этот миллион, когда ко мне молодежь подходит и говорит, хочу стать богатым. У меня вопрос, зачем? Стать богатым. Ну как зачем? Чтобы дом был, машина, 3 раза в отпуск ездить, жена красавица. Я говорю, а дальше? А дальше зачем? Думают. Ну зачем тебе столько много финансов? Потому что на то, что ты рассказываешь, в принципе, ты дойдешь до определенного уровня своей жизни, и все.
А потом?
А дальше-то
а потом,
что?
Да.
И вот они начинают думать, а что дальше? А дальше? Я говорю, ну вот и посмотри, что дальше. Потому что, знаете, это как 2 человека приехали в Африку. Один говорит, пишет, все, они тут все без обуви, мы тут будем банкротами, нам тут делать нечего. Вот это мышление. А другой пишет, шеф, они все разутые, да у нас бизнес, мы станем миллиардерами, мы обуем всех этих людей, вези. Понимаете, вот мышление, то есть один прошлым живет, а другой видит сегодня и дает надежду того, что было. Поэтому, знаете, нам не важно, кем ты был. Важно, кем ты будешь сейчас и что будет в твоей жизни завтра. У нас у всех одинаковый старт. Вопрос как бы инвестиций, еще раз хочу сказать, и честности, и праведности, и наше мышление, и наш ум, он всегда будет в цене. Вот у меня младший сын учится на 1-5. И я ему говорю, я даже не знаю, как инвестировать, но я понимаю, и в прошлом году за успешное обучение он получил в школе премию. Понимаете, я говорю, ты смог заработать своим мозгом. 5200 он получил премию в прошлом году за то, что молодец. Он закончил на пятерке школу. Это не мы заплатили, это школа дала ему премию. Понимаете, какая хорошая мотивация. Я ему говорю, ты можешь своим мозгом зарабатывать финансы. Просто нужно понимать, и это произойдет в определенное время. Не ставь себе цели. Ставь другой целью. Сейчас целью вот все научиться тому, что есть для тебя. То есть вот не просто, не надо там на себя одевать погоны отличника, там, что все на тебя равняются, все хотят у тебя списать. Нет, не звездись. Просто будь благодарным, что у тебя есть такой дар, и ты можешь его развивать. Твоя цель – развитие. А финансы они будут. Они будут в твоей жизни неизбежны. Потому что в твоей жизни есть ценности, которые сформированы изначально. Знаете, не убей, не укради, не возжелай ближнего. Когда ты берешь эти принципы, когда ты можешь делиться, благословлять, то ты будешь поцелованный Богом ребенок. Поэтому драгоценные молодые люди, их родители, бабушки и дедушки, не надо уничижать друг друга, критиковать. Или, знаете, мои родители, может быть, тоже не умели и не знали так, как знаю я сейчас Слово Божье. И они не научились и не могли... В тот период времени одни прошли войну, они, может быть, не могли так любить. Другие уже выросли, как говорится, у тех родителей в таком тоже труде, труде, труде. Надо трудиться с 9 до 6, надо работать, работать, еще раз работать. То есть все, вот в этом, во всем. И родители работали, а мы формировались и жили. Но согласитесь, в наше время такого экономического развития социального, то есть это очень ответственно на то поколение, в котором мы сейчас живем. И очень важно, как мы научимся применять то, что есть в нашей жизни каждый день. Невозможно не планировать. Если ты не будешь планировать, ты можешь сидеть в игре с утра и до вечера, в чем многие молодые люди оказываются в этой ловушке времени. Это другая ловушка. Есть финансов ловушка, а есть ловушка времени. Поэтому планирование, оно защитит молодых людей от того, чтобы попасть в одну или в другую канаву.
Ну, еще учиться, учиться и учиться, чтобы не попасть в вот такие вот ловушки.
Ну, учиться, учиться, учиться. Нужно же не только учиться, нужно же еще и отдыхать. У человека есть дух, душа и тело. Вот я за то, чтобы во всем был баланс. Знаете, потому что можно учиться, 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 а где твоя душа будет восстанавливаться? Вот мы вчера были с моими детьми и всей семьей на концерте пианиста, который у нас был в городе, Мацуева. Это душой. Ты смотришь на это творчество, и ты не можешь не хотеть учиться и трудиться, потому что человек шедевр творил на сцене. Просто. Он играл всем.
Так и не попало.
Всем. И носом, и головой, и руками. Вот всем. Когда ты это смотришь, ты не можешь делать хуже того, что ты можешь. И когда мы будем все вот так вот трудиться, созидать и благословлять, и при этом мы будем иметь и отдых, и время с семьей проводить, это самые тоже важные инвестиции.
Я прям... у меня прям сердце так... Ух!
Да, спасибо упало, вам, что меня пригласили.
Нет, не упало, оно прям...
Возрадовалось.
Кажется, да, расширилось как-то вот. Как будто бы я впитала всю эту информацию, да? Главное, чтобы она еще до мозга дошла.
Я еще тоже вот момент, что, да, лучше, чтобы мы не думали, как было до тебя. А что могу сделать я? Вот что я могу сейчас сделать в этой ситуации, в которой я нахожусь? Могу учиться? Значит, могу учиться. Если я могу помочь своим родителям инвестировать в мою жизнь и начать вот этот вот счет, помоги родителям. Может быть, они тоже у тебя живут, как стрекоза. Простят меня родители. Может быть, они никогда не планировали.
Начни ты планировать. Дети наши чему-то нас научат.
Да, конечно. Заведи себе тетрадь, где будешь записывать, что ты хочешь для себя и в своей жизни. И у тебя и все это свершится. А потом будешь смотреть в эту тетрадь и радоваться. Пройдет сколько-то лет и скажешь, как здорово было. Вот на радио услышал, и моя жизнь сделала меня из тысячи нервов миллионеры. Успехов нам всем.
Данил, что-то полезное ты для себя услышал вообще от Юлии Геннадьевны? Я так думаю, что до такой степени простым языком она все это объяснила. Вот именно для молодых людей твоего возраста.
Лично, что я для себя подчеркнул, я понимание в общем, то, что, допустим, тех же инвестиций, получается, как надо ставить планы на жизнь, то есть не ограничиваться просто каким-то, чтобы вот заработать миллионы, все, там, семья, дети, а что-то большее. Знаете, тот же Менделеев, он же не ограничился, только сделал таблицу. Он же, рассказывали, экономист и много-много всего. То есть человек-то такое существо, которое, у него нет ограничений.
Да.
Он всегда будет желать большего.
Да, все ограничения в нашем мозгу.
Угу,
да.
Угу.
Только ты сам можешь ограничить себя.
Ну, я хочу сказать, что в эфире у нас было радио Первых, будущий радиоведущий Даниил Киселев, и в гостях у нас была Юлия Геннадьевна Тихонова. Экономист, священнослужитель, советник старшего пастора по финансово-экономическим вопросам. Юлия Геннадьевна, спасибо вам большое. Прям огромное вам спасибо. Я надеюсь, что и Даниил что-то для себя важное, полезное узнал. И я, естественно, как финансово безграмотный человек практически до этого эфира. Да, я тоже очень много нового для себя узнала.
Спасибо. Да. Успехов нам всем.
Да, до свидания.
Здравствуйте, ребята, в эфире Радио Первый.
Всем желаю прекрасного дня и хорошего настроения.